«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. В эфире действительно программа «Без дураков». И у нас в студии ее ведущий, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем разговор.
Прежде чем мы начнем разговор, небольшое вступительное слово о том, что у нас есть мобильное приложение «Радио «Спутник». Я призываю слушателей, которые еще не скачали и не установили его на свои мобильные устройства, делать это. Оно есть во всех магазинах, будь то Google Play, будь то App Store или российских аналогов, наш Store и Ru Store. Скачивайте, там можно слышать прямой эфир любимой радиостанции, также найти программы в записи, если вы не успели их послушать, ну и через форму обратной связи задать вопрос нашим экспертам. И не забывайте про телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», самые яркие цитаты там, самые последние новости там, ну и там же у нас сегодня опрос. Тема опроса такая. Российские военные рассказывают, что в украинском плену их пытали. Что нужно сделать в ответ? Три варианта ответа. Жестче относиться к украинским военнопленным. Пытки не исключаются. Обратиться в международные организации. Украинцы должны быть наказаны. Либо же мы пытать в ответ не будем. Не так воспитаны. Заходите в наш телеграм-канал, голосуйте. Результаты озвучу чуть позже, но пока же... А с другого хочется начать, именно с того, что продолжаются, к сожалению, обстрелы приграничных российских регионов, сел и деревень. Села и деревни Глушковского района Курской области снова оказались под обстрелом. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино, в многострадальном поселке Теткино, я бы сказал. Обстрел продолжается, все подробности позже, написал губернатор в телеграм канале. Ну и также сообщается, что село Зерново в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил в своем телеграме уже глава региона Александр Богомаз. По его словам, всего зафиксировано около 18 выстрелов. К счастью, никто не пострадал. Вот такие тревожные новости с пугающей периодичностью начинают появляться в средствах массовой информации. Если не каждый день, то через день точно. Вот что делать-то со всем этим?
Ну, надо понимать, что эти обстрелы, они, конечно, лишены какой-либо военной логики. Потому что понятно, что ни в деревне Теткино, ни в других деревнях, ни в Зерново вряд ли есть какие-то значимые военные объекты. Точно так же, как нет серьезных военных объектов и в центре Донецка, по которому в последнее время участились обстрелы. И вообще, так сказать, то, о чем говорят мои знакомые, которые находятся в Донецке, которые живут в Донецке, что с 2014 года не было таких интенсивных обстрелов, как сейчас. У этих обстрелов есть только одна цель. Это психологическое давление на жителей Донецкой Народной Республики, когда обстреливают Донецк. И, конечно, психологическое давление на россиян, когда обстреливают приграничные села. Потому что, повторюсь, военной логики в этом деле нет. Там нет военных объектов, там нет военной инфраструктуры. Значит, цель только одна. Надавить психологически, заставить людей сомневаться, а в идеале заставить их протестовать против власти в России, против властей в ДНР, заставлять и делать людей эмоциональные поступки, которые с логикой связаны мало. Ну, потому что очевидно, что когда человек находится нормальный, спокойный режим жизни, он даже, кстати, был в Донецке там последние 6-7 лет, это, в принципе, город, в котором я бывал, и вечером можно было выйти на улицу Пушкинскую, центральную улицу Донецка, пройдись, увидеть людей гуляющих, там, сидящих в открытых кафе, женщины с детьми. Ну, в общем, такая как бы обычная такая жизнь, повседневная, мирная. Сейчас такого не увидишь. Даже в выходной день на улицах пустынно, потому что все боятся обстрелов. Страх — цель этих обстрелов. Б — заставить людей совершать какие-то эмоциональные поступки в состоянии вот этого нервного стресса, потому что они жили-жили спокойно, и тут начались обстрелы.
Вот по поводу эмоциональных поступков я хочу еще пару слов сказать. Опять же, читал комментарии к этой статье. И один из самых популярных комментариев, он эмоциональный, но он вполне предсказуем. А почему прекратились обстрелы Киева, Львова, Одессы? Там что, уже нет военных объектов? То есть народ не понимает, а где наш ответ? С одной стороны, мы вроде бы говорим, а с другой стороны, как бы ничего не делаем. Я ни в коем случае не призываю бомбить все и вся. Я просто вот транслирую вопрос, которые задают граждане.
Это очень хороший вопрос, потому что, честно скажу, по традиции перед началом эфира мы придумываем вопрос, который вот вы сегодня очередной озвучили. Этот вопрос посвящен военнопленным. А я вообще-то думал, может быть, запустить вопрос о том, что нам делать в ответ на обстрелы. Что, может быть, действительно шандарахнуть по центру Киева, там, по Крещатику, по зданию Нацбанка украинского, который построился в конце... или в конце 19 или в начале 20 века известный киевский архитектор Городецкий, просто потрясающе красивое здание. Действительно, вот взять, да и шандарахнуть по Львову или по Киеву. Возникает вопрос, а мы достигнем какого-либо военного результата? Потому что ведь стреляют же не из Киева, не из Львова. Раз стреляют по приграничным районам, то понятно, что это там артиллерия с радиусом дальности до 30 километров максимум. Стреляют откуда-то из предместья Харькова или там прямо из-под границы, подъезжают, восстанавливают батареи, и они наносят огонь. И после того, как мы обстреляем в ответ Львов или Киев, мы снизим угрозу обстрела приграничных территорий? Не думаю. Потому что реальная угроза, она останется по-прежнему там. Поэтому наносить ответ нужно по тем соединением армейским, по тем артиллерийским расчетам, позициям, откуда ведется этот огонь.
А как же огонь по центру принятия решений? Ну, допустим, что они в Киеве, а не в Вашингтоне. Допустим.
Я понимаю, да. Значит, но смотрите, как бы повлияет ли это на принятие решений? Не знаю. Я точно понимаю, что вот если в вас стреляют, то вы должны стрелять в ответ в того, кто вас стреляет, а не в того, кто приказывает. Вот, ну, просто инстинкт самосохранения к этому призывает, да? Поэтому я внимательно слежу за сообщениями Коношенкова, за его регулярными выступлениями. И он сообщает сухим языком, очень, так сказать, подчеркнуто неэмоционально, что сегодня вот был нанесен очередной удар по таким-то... Значит, и он называет позиции частей, значит, которые как раз где-то расположены в Харьковской области. Понятно, что людям... не погруженным в военную повестку, не следящим за передвижением, перемещениями, за активностью подразделения, это ничего не говорит. Вот, конечно, если бы он сказал, что, ну что ж, сегодня в ответ на обстрел наших приграничных территорий мы нанесли удар по Мариинскому дворцу в Киеве, например, да? Значит, или по улице Банковой, где находится администрация президента. Кстати, рядом с администрацией президента, со зданием, в котором в советское время сидела ЦК КПУ Украины, рядом находится еще один совершенно потрясающий исторический дом. Это дом с химерами, тоже построенный архитектором Городецким в начале 20 века. Тогда это называлось «Дом презрения», то есть там находилась больница. И это потрясающее архитектурное здание с химерами, в чем-то немного напоминающим химеры собора Парижской Богоматери. Понимаете, как бы, да, здесь очень серьезная дилемма. Действительно, шандарахнуть по Киеву, так, чтобы они там все запомнили, как стрелять под нашим деревням. Но при этом... раз мы наносим не по военной инфраструктуре, а вот по центрам принятия решения, они находятся в центре миллионного города, оживленного, в исторической его части, где огромное количество исторической застройки, причем что-то местного значения культурного, что-то там, там внесено в списки ЮНЕСКО, как, например, Софийский собор и так далее. Да? Кстати, можно нанести удар и по зданию СБУ, которое находится на Владимирской, тоже, а через дорогу от него Софийский собор, который внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. И мы понимаем, что когда этот удар будет нанесен, да, мы там разрушим здание СБУ, предположим. Мы понимаем, что современное оружие настолько серьезно... Его мощность так высока, что не только мы разрушим это здание, но и все, что там находится в радиусе, ну, как минимум 100-150 метров, точно заденем и Софийский собор. Стоит оно того, вот это решение, или нет? Я хотел, кстати, чтобы... Потому что у меня, например, окончательного ответа, вот 100% ответа нет, да? Я тоже... у меня меняется, да, здесь так по шкале. Иногда мне кажется, что 70% да, надо бить. А иногда мне кажется, что вот 70% лучше не бить.
А тут эмоции, эмоции. Когда вот приходят такие новости, эмоции захлестывают.
Вот и я.
Но с другой стороны, вот чем российская армия, союзные войска отличаются от того же ВСУ? Тем, что ВСУ, они могут себе позволить бить по той же деревне Теткино, где нет никакой инфраструктуры. А российские войска стреляют только по именно военной инфраструктуре и пытаются минимизировать потери среди гражданского населения. Мне кажется, это очень важно для наших граждан понимать, что именно так происходит.
Да, я думаю, что это тот императив, кстати, к которому мы вернемся, когда будем обсуждать историю с пленными, и тот, который заложен и в наш сегодняшний опрос. Понимаете, вот еще раз повторюсь, что это сложные вопросы, на которые... Иногда у меня нет однозначного ответа. Но, повторюсь, я прекрасно понимаю, с чем связаны эти немотивированные обстрелы гражданских населенных пунктов, деревень или крупных городов, того же самого Донецка. Это толчок, ну, это дестабилизация эмоциональная. То есть страх, паника, толчок к эмоциональным действиям. Я понимаю, что очень сложно в этой ситуации уговаривать людей сохранять спокойствие, быть выдержанными, потому что, ну, побудьте на их месте, да, попробуйте сохранить выдержку в этой ситуации. И тем не менее, когда вот звучат такие вот призывы, а давайте же там шандарахнем действительно по Киеву, значит, или по Львову, ну, давайте просто поймем, что современное оружие настолько мощное, что мы, конечно, нанесем там удар по центрам принятия решения. Повторюсь, но это крупные города, миллионные. Эти центры принятия решения находятся в центре этих городов, рядом с культурными ценностями, да и рядом, собственно говоря, живут вот то самое гражданское население, которое мы пытаемся максимально оградить от попадания под огонь. Когда-то получается лучше, когда-то хуже, но, по крайней мере, мы стараемся изо всех сил. И я просто знаю об этом реально, потому что у меня живут знакомые, например, в Днепропетровске. В первые дни я, естественно, созванивался с людьми, я спрашивал, ну, как, что происходит? Ну, бахнуло где-то в районе аэропорта. Ну, да, потому что мы знаем, что там военный аэродром. Значит, бахнуло, значит, еще там, значит, на северной окраине города, потому что мы знаем, что там военный склад. Но в центре спокойно. Понимаете, как бы, ну вот, и пойди взвесь на разных, на каких весах взвесить вот это, отомстить и попробовать повлиять на то, чтобы не обстреливали наши деревни, ну, не знаю, насколько это будет эффективно, либо принять решение, что да, удар под принятие центра, процентом принятия решения, это самый крайний и последний, ну, абсолютно последний
вариант. Есть, еще один вариант, что это агония киевского режима.
Нет, объяснять, почему они это делают, я прекрасно могу объяснить, потому что самые интенсивные обстрелы и удары по нашим областным центрам произошли в это воскресенье, когда украинские войска оставляли Лисичанск. И нужно было... Мы живем в информационном мире. Понимаете, это если как бы во время Второй мировой сложно было себе представить, что, значит, кто-то в Москве мог бы, там, условно говоря, иметь возможность читать или смотреть киножурнал «Deutsche Wochenschau», знаменитый пропагандистский немецкий, значит, журнал, киножурнал о событиях на фронтах Второй мировой, да, потому что мы жили в таких не сообщающихся информационных сосудах. Сегодня все проникаемо, сегодня все абсолютно открыто. Интернет, VPN-ы, значит, все позволяет вам получить любую информацию с любой стороны, значит, если еще у вас нет языкового барьера, ну, тогда тем более. И в этом смысле только уже нельзя поставить, по большому счету, такую какую-то мощную железную стену, да. Значит, можно только пытаться поджигать, если у вас какие-то неприятности в реальной ситуации, то, значит, в информационном поле вы можете только, что называется, поджигать траву в ответ, да, так, чтобы горело уже на той стороне, и таким образом сбивать эту информационную волну. Вот понятно, что вот этими ударами по нашим областным центрам приграничным, значит, украинская власть пыталась создать информационные поводы в своем информационном пространстве, которые бы, ну, по крайней мере, значит, снивелировали вот этот эффект, конечно, отрицательный, очень мощный психологический эффект от отхода из Лисичанска. Потому что там же как бы каждый раз рассказывают, что ну это последний, вот как Мариуполь, да, не сдадим никогда, говорил Арестович. У нас там как бы железобетонные люди, значит, у нас там, значит, потрясающие укрепления, все, значит, адзюськи, как сказали бы где-нибудь
украинские. А потом выясняется, что это план. А,
плановое,
план,
да.
Значит, но об украинском, да, информационном поле, да, мы еще
обязательно еще вернемся, вернемся к этому вопросу.
Да. Да. У меня вот еще такой небольшой вопрос, касается он поставок американского вооружения, да, и вот этих систем залпового огня, которые могут стрелять на до 70, по-моему, 5 километров. Американцы, конечно, на словах говорят, что мы это оружие предоставляем вам для защиты собственных территорий, но ведь, по сути, никто же не будет контролировать, как это оружие используется. И, может быть, американцы в том числе и надеялись, что из этого оружия будут стрелять по российским регионам?
Вы знаете, сейчас вот сложно точно сказать, при помощи чего наносились эти удары. Ну, вернее, военные эксперты, конечно, скажут, но вот в первые минуты там еще там гадали, что это было. Точка У, советская ракета, старая, достаточно старая, не модифицированная, потому что в российской армии уже стоят «Искандеры», ракеты этого же класса, но совершенно другими тактико-техническими характеристиками. А украинцы пользуются до сих пор точкой У, это разработка 70-х годов. Или это были действительно какие-то выстрелы из вот этих самых «Хаймарсов» или других систем залпового огня, которые поставляют американцы или там, значит, европейцы. Сказать сложно. Вопрос даже не в этом. Потому что могли, повторяюсь, из Харьковской области могли ударить просто какой-нибудь дальнобойной артиллерией из пушки там, с дальностью стрельбы 15-20 километров. Вполне хватило бы. Потому что, ну, по-моему, если мне память не изменяет, от... Сейчас не буду врать, но от Харькова до Белгорода там меньше 100 километров. Плюс это не обязательно могла быть артиллерия, это могли быть какие-то там дроны, то есть какие-то там суррогаты авиации. То есть это как бы не самое главное. Главное то, что это, ну, вот это называется терроризм. То есть, когда это лишено некой военной целесообразности, а носит только один, одну цель – посеять панику, посеять страх. То есть, сделать людей заложниками террористических действий. Вот это и есть террор. Создание атмосферы страха. Значит, без получения военного эффекта. Потому что если вы хотите достичь военного эффекта, вы должны разрушать инфраструктуру, бороться с вооруженными силами противника, а не с мирным населением.
Не стрелять по селам и деревням.
Да, поэтому тут даже не вопрос оружия. Американское, не американское, уже не так важно. Важно, как оно применяется. А применяется оно, исходя из представлений о том, как они должны сейчас вести войну, вот этих людей. А это точно уже, конечно, не война, потому что это терроризм.
Да, Кирилл Валерьевич, небольшой анонс на радио «Спутник», после него продолжим.
Отлично.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
А я напоминаю про наш телеграм-канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Во-первых, там есть возможность задать вопросы через бота, а во-вторых, у нас там опрос проходит. Тема такая. Российские военные рассказывают, что в украинском плену их пытали. Что нужно сделать в ответ? Вариант «жестче относиться к украинским военнопленным, пытки не исключаются», набрал 16%, он находится на последнем месте. Далее следует вариант «обратиться в международные организации, украинцы должны быть наказаны», в то, что украинцев смогут наказать международные организации, верят 32% опрошенных, и больше половины, именно 52%, ответили, что «мы пытать в ответ не будем, не так воспитаны». Вот.
Ну, хороший, вот. По мне, очень хорошие результаты. Особенно меня радуют 32%, которые верят все-таки, что можно найти какую-то управу в сфере международного права. Я всегда с оптимистами.
Ну, да, да, согласен. Все-таки каждый третий человек так считает. Ну, поговорим сейчас на болезненной теме, о пытках. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток. И сотрудники Следственного комитета в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю, и по результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. И вот несколько примеров. Один военнослужащий рассказал, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы, и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст. Другой военный сообщил, что попал в плен с ранением бедра. Медицинские процедуры ему проводили без обезболивания. Кроме того, мужчину били и пытались током. Вместе с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой, долго били, после чего оставили на четверо суток без воды и еды. Потом отвезли в больницу и бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток. И когда наступило время делать перевязку, то от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием. Ну и вот много таких вопиющих факторов, причем в пытках, со слов наших солдат, участвуют не только военные, но и врачи, которые могут там колоть вместо раны, вызывать боли и так далее, хотя, казалось бы, они давали клятву. И вот мы знаем правду. Вот что дальше-то делать со всем этим?
Вы знаете, для меня рассказы о пытках, которые применяют украинские военнослужащие, сотрудники спецслужб, работники системы пенитенциарной. Ну, не новость, потому что я возвращался в Россию в 2019 году в самолете с 30 людьми, которые тоже прошли через украинские тюрьмы, и я слышал рассказы о пытках. Тогда эти пытки применялись гражданским. Сейчас они применяются к военнопленным. Разницы особой нет. Ну, вот разве что, может быть, что в отношении военнопленных существует, это все знают, Женевская конвенция. Может, там не все украинские военнослужащие ее читали. Но, по крайней мере, все знают о так называемых правилах ведения войны. Ну, и в конце концов, как ни крути, мы люди, выросшие, и мы, и те, кто сейчас нам противостоит, люди, выросшие в одной традиции, в такой славянской коммунистической традиции с некими общими правилами. Лежачего не бить, слабого не бить, беззащитного. А эти люди вот в этом положении оказываются. Новостей в этом смысле нет, да? Ну, может быть, поражает некий такой изуверский накал, да, потому что вот все чаще и чаще идет речь о том, что в пытках принимают участие врачи. Более того, ну, это тоже, опять же, не секрет, это было в информационном пространстве, что один из украинских врачей, я его знаю лично, просто видел, ну, так, он там врач, волонтер, значит, создал такой какой-то полевой госпиталь имени Пирогова, что тоже особенно умиляет, да, значит, в эфире имени великого русского врача, человека, который во время Крымской войны просто перевернул представление о полевой медицине. Крымской войны 1856 года, по-моему, да? В общем, второй половины 19 века. Так вот, этот украинский якобы врач, значит, он в эфире одного из телеканалов просто призывал заниматься членовредительством по отношению к тем военнопленным, которые попадали бы в украинский плен. Речь шла о российских военнослужащих. Вот это меня на самом деле удивляет, и я просто, еще раз повторюсь, факты не новость, да, мне всегда любопытно попробовать реконструировать, а что у этих людей в голове. Я понимаю, что они, конечно, могут быть там, находиться в состоянии эффекта какого-то эмоционального, это война, это как бы там грязь и так далее, и тому подобное, да, и все равно, что у них в голове, если они применяют насилие к беззащитным и слабым людям. Как бы эмоционально они это не объясняли себе, Вот я этого понять не могу. И с этой точки зрения меня радуют результаты нашего опроса. Что больше 50% наших слушателей точно не готовы быть такими же, как те люди, которые находятся против нас. Это очень хорошо.
Это очень хорошие цифры. Действительно, да. один большой вопрос. Вот вы правильно сказали, что мы выросли в одном культурном пространстве. Вот что должно было произойти с теми людьми, чтобы вот они превратились, вот, ну, я не знаю, можно ли назвать их уже людьми, и делали то, что они делают с нашими военнопленными. Ну, это так, это риторический вопрос.
Это тема большого разговора.
Это тема большого разговора. Да, не успеем до новостей, потому что новости на Радио «Спутник» прямо сейчас, после них продолжим.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским. Вы слушаете «Радио «Спутник»».